22. В нотариальной конторе Малдера была мебель красного дерева, искусственные цветы и серебристые жалюзи. Многочисленные счастливые лица голландской королевской семьи ослепительно улыбались с обшитыми панелями стен, и нотариус Малдер улыбался вместе с ними. Лэнгборн и замещающий апостола Маранти сидели за столом. Лэнгборн привычно угрюмый листал бумаги, а Маранти, настороженный как старый пойнтер, следил за каждым движением Джонатана своими карими глазами из-под нависших густых бровей. Маранти, большеголовый итальянец лет 60, седой, смуглый, со спинками на лице. Даже оставаясь неподвижным, он вносил некоторый диссонанс в общую атмосферу. От него веяло духом народной справедливости, крестьянской борьбы за выживание. Один раз он яростно хрюкнул и стукнул широкой ладонью по столу. Но только для того, чтобы притянуть к себе через стол бумагу и, изучив, швырнуть обратно. Один раз он откинул голову назад и пристально вгляделся в Джонатана, как бы оценивая, колониалист он или нет.
«Мистер Томас, вы англичанин?»
«Я из Новой Зеландии».
«Добро пожаловать в Кюрасао».
Малдер, напротив, был тучен и жизнерадостен, как пиквик. Когда он расплывался в улыбке, щеки его сверкали, как красные яблоки, а когда он переставал сиять, хотелось поскорее ласково спросить у него, в чем я провинился. Но рука его дрожала. Почему она дрожала? Отчего она дрожала? От распутства или бессилия? От пьянства или страха? Джонатан мог только догадываться. Но она дрожала так, как будто принадлежала не Малдеру, а какому-то совсем другому человеку. Дрожала, принимая паспорт Джонатана, протянутый Лэнгборном. Дрожала, старательно переписывая фальшивые данные. Дрожала, возвращая паспорт Джонатану, а не Лэнгборну. И опять задрожала, раскладывая бумаги на столе. Даже пухлый указательный палец дрожал, указывая Джонатану место, где ему следовало поставить подпись под отказом от собственной жизни. И место, где для этого достаточно было только инициалов. И когда Малдер дал подписать Джонатану все виданные и еще кучу невиданных документов, дрожащая рука извлекла, наконец, пресловутые облигации на предъявителя. Увесистую пачку трепещущих голубых купюр, напечатанных компанией Trade Pots Limited, которую возглавлял Джонатан. На каждой имелся свой номер, выпуклая гербовая печать и гравированный узор, как на банкнотах, и назначение у них было то же — обогатить анонимного предъявителя. Джонатан сразу понял, подтверждение ему не требовалось, что облигации были роуперовские — пустить пыль в глаза, повысить ставки, сразить клоунов. Потом он, повинуясь кивку благодушно улыбающегося Малдера, подписал и облигации в качестве лица, на имя которого открыт банковский счет компании. Затем с разбегу подмахнул любовное письмецо нотариусу Малдеру, заверяя его в назначении представителем Trade Pots Limited в Кюрасао в соответствии с местными законами. И вдруг оказалось, что процедура закончена, и осталось только пожать руку, выполнившую такую тяжелую работу. Что они должным образом проделали? Даже Лэнгборн. И вот Малдер, краснощекий 50-летний школьник, уже машет им со ступенек лестницы своей пухлой ручонкой, чуть ли не обещая писать им каждую неделю.
«Томми, если ты не возражаешь, я возьму паспорт», — подмигнул Тебби.
«Но, Дикки, мы с Дереком уж точно встречались!» — вскричал голландский банкир, обращаясь к роуперу, стоявшему там, где следовало бы установить камин, если бы таковые нужны были на Кюрасао. «И не только вчера, я полагаю. Я бы сказал, мы старые друзья по Кристаллу. Нетти, принеси, пожалуйста, чаю мистеру Томасу».
На мгновение профессиональному наблюдателю отказала память. Потом он вспомнил ночь на Кристалле и Джет за столом в синем атласном декольте, в жемчугах, и этого придурковатого банкира, который теперь всех утомлял своими рассказами о связях с сильными мира сего. «Ну, конечно же, приятно вновь встретиться, Пьет!» — с некоторым опозданием воскликнул любезный служащий отеля, протягивая руку. И тут же Джонатан, второй раз за прошедшие 20 минут, обменялся рукопожатиями с Малдером и Маранти, как будто видел их впервые в жизни. Джонатан, правда, сделал это спокойно, да и они тоже, так как начинал понимать, что в этом театре один актер может сыграть несколько ролей в течение одного представления. Они сели вокруг стола. Маранти смотрел и слушал, словно третейский судья, а говорил главным образом банкир, считая, очевидно, своей первейшей обязанностью ознакомить Джонатана с массой бесполезной информации. «Акционерный капитал компании в Кюрасао может исчисляться в любой валюте», — сказал голландский банкир. «Нет никаких ограничений на покупку акций иностранцами».
«Здорово», — сказал Джонатан.
Лэнгберн лениво поднял на него глаза. Маранти не дрогнул. Роупер, рассматривавший старинную голландскую лепнину на потолке, слегка ухмыльнулся. «Компания освобождена от любых налогов», — сказал банкир. «Передача акций не ограничена. Налогом также не облагается».
«Ну, гора с плеч», — с прежним воодушевлением сказал Джонатан.
«Мистер Дерек Томас не обязывается законом привлекать внешних наблюдателей», — сказал банкир с такой торжественностью, словно эти слова возвели его в высший монашеский сан. «Мистер Томас свободен в любой момент перевести компанию под другую юрисдикцию по его собственному выбору».
«Это я учту», — сказал Джонатан, и на этот раз, к его удивлению, невозмутимый Маранти расплылся в улыбке и произнес «в Новую Зеландию», словно решил, что там-то ей самое место.
Часть акционерного капитала должна была быть оплачена, для чего требовались 6 тысяч долларов США, но этот вопрос удалось отрегулировать, продолжал банкир. «Нашему дорогому другу Дереку останется ради проформы написать свое имя на некоторых документах». Банкир улыбнулся, растянув губы, как эластичную ленту, и показал на черную авторучку, стоявшую пером вниз на деревянной подставке.
«Простите, Пьет», — сказал Джонатан озабоченно, но с улыбкой. «Я не совсем уловил, что вы сказали. Какой именно вопрос удалось урегулировать?»
«К счастью, ваша компания обладает великолепной ликвидностью, Дерек», — совершенно непринужденно сказал голландский банкир.
«А, превосходно. Я не понял. Тогда, может быть, вы позволите мне взглянуть на счета?»
Банкир внимательно посмотрел на Джонатана. Почти незаметным поворотом головы он переадресовал вопрос Роуперу, который, наконец, отвлекся от узоров на потолке.
«Конечно, Пьет, пусть посмотрит счета. Это же компания Дерека. Боже мой, имя Дерека на бумаге, это его сделка. Пусть посмотрит на счета, если хочет. Почему бы и нет?»
Банкир извлек из ящика стола тонкий незапечатанный оранжевый конверт и протянул через стол Джонатану. Тот открыл его и увидел месячный бюллетень, удостоверяющий, что на текущем счету компании Trade Pots Limited в Кюрасао 100 миллионов долларов США.
«Кто-нибудь еще хочет посмотреть?» — решил выяснить Роупер.
Маранти поднял руку. Джонатан протянул ему бюллетень. Маранти прочитал и передал Лэнгборну, который скорчил кислую рожу и, не глядя, вернул банкиру.
«Дай ему этот чертов чек и давай закругляться», — бросил Лэнгборн Джонатану через плечо, едва повернув свою светловолосую голову.
Девушка, маячившая сзади с папкой под мышкой, церемонно прошествовала вокруг стола и подошла к Джонатану. Папка из натуральной кожи была украшена кустарным тиснением, выполненным местными мастерами. Внутри нее находился чек для предъявления в банк на сумму 25 миллионов долларов США, снимаемую со счета компании Trade Pots.
«Давай, Дерек, подпиши», — сказал Роупер, забавляясь нерешительностью Джонатана. «Не укусит. Это вроде чаевых, так ведь, Пьет?»
Все, кроме Лэнгборна, рассмеялись. Джонатан подписал чек. Девушка вновь спрятала его в папку и аккуратно закрыла ее. Это была аметистка, очень красивая, с огромными вопросительно распахнутыми глазами, изображавшая скромницу. Роупер и Джонатан сидели в сторонке, на софе у окна, пока голландский банкир и три адвоката занимались своими делами.
«Гостиница в порядке?» — спросил Роупер.
«Нормально, спасибо. Неплохой сервис. Кошмар — жить в гостиницах, когда знаешь всю кухню».
«Мэг — славная штучка».
Мэг чудо.
Темный лес, все эти правовые формальности.
Боюсь, что так.
Джет шлет сердечный привет. Дэн вчера выиграл парусные гонки. Детская регата. Был на седьмом небе, когда вручал приз матери. Хотел, чтобы ты знал.
Это великолепно.
Он думал, тебя это обрадует.
Я рад. Это триумф.
Но не трать порох. Сегодня большая ночь.
Еще одно сборище?
Можно так назвать.
Оставалась последняя формальность. Для нее потребовались магнитофон и шпаргалка речи. Девушка занялась магнитофоном. Голландский банкир стал репетировать с Джонатаном.
«Обычным голосом, Дерек, пожалуйста. Я думаю, вот как вы сегодня говорили. Для записи, будьте так любезны».
Джонатан прочел первые две строки про себя, а потом вслух.
«С вами, — говорит ваш друг Джордж. Спасибо, что вы не ложитесь спать».
«И еще раз, Дерек, может быть, вы немного нервничаете. Просто расслабьтесь, пожалуйста».
Он прочитал еще раз.
«И еще один разок, Дерек. По-моему, вы немного напряжены. Может быть, это большие суммы вас так впечатлили?»
Джонатан улыбнулся самой любезной улыбкой. Сегодня он был звездой, а звездам положено проявлять характер.
«Да нет, Пьет. По-моему, я уже достаточно постарался. Спасибо».
Роупер согласился. «Пьет, ты ведешь себя как воршливая старуха. Выключи эту дурацкую штуку. Сеньор Маранти, пойдемте, пора хорошенько подкрепиться».
Опять рукопожатие, все друг с другом по очереди, словно добрые друзья под Новый год.
«Ну и что ты считаешь?» — спросил Роупер со своей дельфиньей улыбкой, расположившись в пластмассовом кресле на балконе у Джонатана. «Уже усвоил? Или все еще не по зубам?»
Момент был нервный. Как когда сидишь в засаде с выкрашенным в черный цвет лицом и обмениваешься дружескими любезностями, чтобы выпустить адреналин. Роупер поставил ноги на балюстраду. Джонатан перегнулся через перила, всматриваясь в темнеющее море. Луны на небе не было. Ровный ветер подстегивал волны. Первые тусклые звездочки прорезывались сквозь темно-синюю тучу. В освещенной гостиной болтали Фриски, Гус и Тебби. Только Лэнгборн, томно развалившийся на софе и углубившийся в Private Eye, казалось, не чувствовал напряжения. «В Кюрасао есть компания, называется Trade Pats, которая владеет сотней миллионов долларов США минус 25», — сказал Джонатан.
«Но», — подсказал Роупер, расплываясь в широченной улыбке, —
«но у нее нет ни хрена, потому что Trade Pats — филиал Iron Brand».
«Нет, не так».
«Официально Trade Pats — независимая компания, не связанная с другими фирмами. В действительности же это твое творение, которое не может пальцем без тебя пошевелить. Iron Brand не может открыто вкладывать деньги в Trade Pats, поэтому Iron Brand кладет деньги инвесторов в послушный банк, а послушный банк вкладывает деньги в Trade Pats. Банк — это предохранитель. Когда дело сделано, Trade Pats хорошо платит инвесторам. Все радостно расходятся, а остальное все тебе».
«Кто пострадает?»
«Я, если произойдет срыв».
«Не произойдет. Кто-нибудь еще?»
Джонатан заметил, что Роупер все-таки хотел бы, чтобы он его оправдал.
«Ну, кто-нибудь наверняка. Давай по-другому. Пострадает ли кто-нибудь, кто бы без этого не пострадал?»
«Мы продаем оружие, так?»
«Ну?»
«По-видимому, его покупают для того, чтобы использовать. А поскольку все происходит тайно, разумно было бы предположить, что оно попадает к людям, которым не следовало бы давать его в руки».
Роупер пожал плечами. «Кто это так говорит? Кто решает, кто в кого должен стрелять в этом мире? Кто издает идиотские законы? Кто у власти? Господи!»
Необычно разволновавшись, он вскинул руку к темнеющему небу.
«Ты ведь не можешь изменить его цвет. И Джед, я говорил, она не хочет слышать, но я не обвиняю. Так же молода, как и ты. Изменится лет через 10».
Расхраплившийся Джонатан продолжал нападать. «Так кто покупает?» — вновь повторил он вопрос, заданный еще в самолете.
Маранти.
Нет, не он. Он не заплатил тебе ни цента. Ты вложил 100 миллионов долларов. Или пусть инвесторы. А что вкладывает Маранти? Ты продаешь ему оружие. Он покупает его. Ну и где его деньги? Или он расплачивается чем-то лучшим? Чем-то, что ты можешь выгодно продать и получить гораздо больше, чем 100 миллионов. В темноте лицо Роупера стало мраморным, похожим на мраморную маску. Но он все еще продолжал вежливо улыбаться.
«Ты сам в этом крутился, разве не так? Ты и австралиец, которого ты убил. Хорошо, ты отрицаешь. Не придал этому должного значения. Твоя беда. Или придавать должное значение, или вообще никакого. Вот мое мнение. Но все равно ты умный парень. Жаль, что мы раньше не встретились. Могли бы сработаться».
В комнате зазвонил телефон. Роупер резко повернулся, и Джонатан посмотрел туда же. Лэнгберн, держа трубку у уха, посматривал на часы во время разговора. Он положил трубку, кивнул Роуперу и вернулся на софу к своему журналу. Роупер вновь откинулся на спинку пластмассового кресла.
«Помнишь, как торговали в Старом Китае?» — спросил он почти ностальгически.
«В 30-е годы прошлого века?
Но ты читал об этом, а? Все остальное, насколько я заметил, ты читал».
«Да».
«Помнишь, что эти гонконгские британцы переправляли по реке в Кантон, обходя китайские законы, вкладывая капитал в империю, накапливая состояние?»
«Опиум», — сказал Джонатан.
«За чай. Опиум. За чай. Бартер. Вернулись в Англию, капитаны промышленности. Рыцарство, честь, вся эта рухлядь. Какая к чертям разница? Иди и делай, только это и имеет смысл. Американцы это знают, а мы чем хуже? Твердозадые священники, которые каждое воскресенье вопят с кафедры. Старые крачки, судачащие за чаем. Булочка с тмином, бедная миссис такая-то и такая-то умерла от того и сего. Наплюй. Хуже проклятой тюрьмы. Знаешь, что Джет спросила у меня?»
«Что?»
«До какой степени ты негодяй? Скажи мне самое страшное, Господи!»
«Что ты сказал?»
«Я недостаточный негодяй», — сказал я. «Есть я, есть джунгли», — сказал я ей. «Нет полицейских на каждом углу. Нет справедливости, которую блюдут парни в париках, имеющие хотя бы отдаленное представление о законе. Нет ничего. Я думал, тебе это нравится». Немного потряс ее. Ей это идет на пользу.
Лэнгберн постукивал по бокалу.
«Так зачем ты ходишь на все эти сборища?» — спросил Джонатан. Они уже вставали. «Зачем, имея собаку, лаять самому?»
Роупер громко засмеялся и хлопнул Джонатана по спине.
«Не верю собаке, старина. Вот почему. Ни одной. Ни тебе, ни Корки, ни Сэнди. Никому бы из вас не доверил пустой курятник. Тут ничего личного. Такой уж я».
Две машины ожидали между двумя освещенными гибискусами во дворе гостиницы. Первая — «Вольво», за рулем Гус. Лэнгберн сел впереди, Роупер и Джонатан сзади. Тебби и Фриски следовали за ними в «Тойоте». Лэнгберн держал в руках дипломат. Они проехали по высокому мосту, увидели огни города внизу и освещенные черные голландские ватервейсы. Спустились с крутого откоса. Кончились старинные постройки, начались лачуги. Внезапная темнота показалась зловещей. Они ехали по ровной дороге, справа море, слева нагромождение контейнеров с надписями вроде «Sea Land», «Ned Lloyd» и «Tip Hook». Повернули налево, и Джонатан увидел низкую белую крышу и голубые столбы и догадался, что это таможня. Тут был другой асфальт, от которого гудели колеса.
«Остановись у ворот и выключи фары», — скомандовал Лэнгберн. «Все».
Гус остановился у ворот и выключил все фары и подфарники. То же самое сделал Фриски в «Тойоте». Перед ними были белые решетчатые ворота с предупредительными надписями на голландском и английском. Огни вокруг ворот тоже вдруг погасли, и с наступлением полной тьмы воцарилось молчание. Вдалеке Джонатан различил сюрреалистическую композицию из кранов и экскаваторов, освещенных дуговыми лампами, и неясные очертания океанских лайнеров. «Никому не двигаться, руки не прятать, они должны их видеть», — скомандовал снова Лэнгборн. Голос его стал властным. Здесь он играл главную роль, каким бы ни был спектакль. Лэнгборн чуть-чуть приоткрыл дверцу и подвигал ею взад-вперед, мигая соединенным с ней внутренним светильником. Затем захлопнул дверцу, и они снова очутились в темноте. Сэнди опустил стекло со своей стороны. Джонатан увидел, как в окно протянулась рука, белая, мужская и сильная, обнаженная до локтя. «Один час», — сказал Лэнгборн в темноту.
«И это слишком много», — возразил грубый голос с акцентом.
«Мы договорились о часе. Или час, или ничего».
«Окей, окей».
Только тогда Лэнгборн протянул в окно коричневый конверт. При свете фонарика содержимое было быстренько пересчитано. Ворота открылись. Не зажигая фар, они двинулись вперед. За ними Тойота. Проехав старый якорь, вмурованный в бетон, они оказались в аллее разноцветных контейнеров, на каждом комбинация букв и семизначный номер. «Здесь налево», — сказал Лэнгборн. Повернули налево, Тойота за ними. Джонатан быстро пригнул голову, когда на них вдруг стало опускаться плечо оранжевого крана. «Теперь направо, здесь», — сказал Лэнгборн. Они повернули направо и увидели черный корпус танкера. Опять направо, и рядом оказались 6 пришвартованных кораблей, 2 огромных свежевыкрашенных океанских лайнера и 4 обшарпанных каботажника, все с опущенными освещенными трапами. «Стоп», — приказал Лэнгборн. Они остановились, по-прежнему в темноте. Обе машины. На этот раз ждать пришлось лишь несколько секунд, и в ветровое стекло ударил свет. Сначала красный, потом белый, потом опять красный. «Открой все окна», — сказал Лэнгборн Гусу. Его опять беспокоили руки. «Быстро, чтобы они их видели. Шеф, вытяни их перед собой. И ты, Томас». Непривычно короткий Роупер послушался. Было холодно. Запах бензина смешивался с запахами моря и металла. Джонатан очутился в Ирландии. Нет, не в пагуашских доках. В Канаде, в кладовке грязного грузового судна, в ожидании момента, когда под покровом темноты ему удастся незаметно соскользнуть на берег. Машину осветили с обеих сторон. Лучи скользили по рукам и лицам сидящих, потом обшарили пол. «Мистер Томас и компания», — сказал Лэнгборн. «Хотим проверить несколько тракторов и заплатить вторую половину».
«Кто из вас Томас?» — спросил мужской голос.
«Я». Пауза.
«Окей».
«Все медленно выходят», — приказал Лэнгборн. «Томас, за мной, в цепочку». Их проводник, худой и высокий, казался слишком юным, чтобы носить болтавшийся на его правом боку геклер. Трап был короткий. Оказавшись на палубе, Джонатан опять увидел за черной водой огни города и вспышки в трубах нефтеперерабатывающего завода. Кораблик был старый и маленький. 40 000 тонн максимум, предположил Джонатан. Не раз подновлялся. За открытой деревянной дверью их ждал откинутый люк. Лампа под потолком освещала идущий вниз витой железный трап. Проводник опять шел впереди. В тишине гулко отдавались шаги. Теперь Джонатану удалось лучше разглядеть того, кто вел их. На нем были джинсы и кроссовки. Левой рукой он время от времени откидывал назад светлый чуб. В правой — по-прежнему геклер, указательный палец на спусковом крючке. Удалось получше разглядеть и судно. Приспособлено для смешанного груза. Вместимость около 60 контейнеров. Настоящая лохань, заезженная рабочая лошадка в конце своей жизни. Сломается, ремонтировать не будут. 3 молодых белокурых красавца преградили им путь. За ними закрытая железная дверь. «Шведы», — догадался Джонатан. У них тоже были геклеры. Стало ясно, что проводник — их начальник. Очень уж непринужденно он держался с ними, улыбаясь дежурной недоброй улыбкой.
«Как нынче поживает аристократия, Сэнди?» — спросил он. Джонатан все еще не мог определить его акцента. «Привет, Пип», — улыбнулся Лэнгборн. «Спасибо, прекрасно. А ты как?»
«Все специалисты по сельскому хозяйству? Любите тракторы? Машины всякие? Хотите вырастить небывалый урожай и накормить голодных?»
«А ну-ка, давай делай свое дело», — грубо оборвал его Лэнгборн. «Где Маранти?»
Пип толкнул железную дверь, и в тот же момент из темноты вырос Маранти.
«Лорд Лэнгборн свихнулся на оружии», — говорил Берр. «Играл роль джентльмена-солдата в полудюжине грязных войн. Гордится тем, как умеет убивать. В свободное время коллекционирует, как и Роупер. Это дает им возможность ощущать себя частью истории».
Трюм занимал большую часть пуза корабля. Пип изображал хозяина, Лэнгборн и Маранти шли рядом с ним, Джонатан с Роупером сзади, далее подмога, Фриски, Тебби и трое из команды с геклерами через плечо. 20 контейнеров были прикреплены цепями к кольцам наверху. На фиксирующих ремнях значились промежуточные пункты маршрута: Лиссабон, Азоры, Антверпен, Гданьск.
«Это мы называем саудовской коробкой», — гордо сообщил Пип. «Они открываются сбоку, так что саудовские таможенники могут залезть внутрь и приложиться к бутылочке».
На контейнерах были таможенные пломбы, представлявшие из себя загнанные один в другой стальные штыри. Трое с геклерами вскрыли их с помощью кусачек.
«Не бойся, у нас есть еще», — заверил Пип Джонатана. «Завтра все опять будет красиво. Таможня не придерется».
Контейнер медленно открывался. У оружия своя тишина. Тишина будущих трупов.
«Вулканы», — поучительно сказал Лэнгборн, обращаясь к Маранти. «Усовершенствованный вариант Гэтлинга. 6 20-миллиметровых стволов, 3000 выстрелов в минуту. Почти искусство. Успевай только заряжать. Каждая пуля размером с палец, жужжит, как рой пчел-убийц. У вертолетов и легкой авиации никаких шансов. Абсолютно новый. 10 таких. Окей?»
Маранти ничего не сказал, только слегка кивнул в знак согласия. Они подошли к следующему контейнеру. Он был забит до отказа, поэтому смотреть пришлось снаружи. Но того, что они увидели, им вполне хватило.
«Счетверенные зенитки», — объявил Лэнгборн. «4 пулемета с общей осью, стреляющие одновременно в одну мишень. Бьют любой самолет с одного выстрела. Грузовики, БТРы, легкое вооружение — все им нипочем. Устанавливаются на шасси, мобильные и чертовски опасны. Тоже новые».
Пип вывел их к правому борту, где два человека осторожно извлекали ракету в форме сигары из цилиндра. На этот раз Джонатану не потребовались объяснения Лэнгборна. Он насмотрелся рекламных фильмов. Наслушался рассказов. «Если у ирландцев когда-нибудь дотянутся до них руки, считай, что ты мертв, а они непременно дотянутся», — весело уверял старшина. «Стащат их с военных складов янки в Германии, купят за целое состояние в Афганистане, у израильтян или у палестинцев, или еще у кого-то, кого янки вздумают ими снабдить. Сверхзвуковые, пакуются вручную, по 3 в упаковке. Называются «Стингер», «Джало». Они и есть «Джало». Обход продолжался. Легкие противотанковые орудия, полевые радиоприемники, медицинское оборудование, форма, обмундирование, готовая еда, британские флажки, коробки, изготовленные в Бирмингеме, железные канистры из Манчестера. Все осмотреть было невозможно. Слишком много всего, слишком мало времени.
«Нравится?» — тихо спросил Роупер Джонатана.
Их лица оказались совсем рядом. Роупер смотрел напряженно и с каким-то странным торжеством, как будто нашел подтверждение своей точки зрения.
«Хорошие штучки», — ответил Джонатан, не зная, что еще сказать. «Всего понемногу в каждой партии. В этом трюк. Корабль сбивается с пути, и вы теряете всего понемножку, а не что-то одно целиком. Здравый смысл.
Полагаю, да. Но Роупер не слушал его. Он видел свои достижения и блаженствовал.
«Томас!» — Лэнгборн звал из кормовой части. «Пора подписывать».
Роупер пошел с ним. Лэнгборн положил на военный пюпитр отпечатанную расписку в получении турбин, деталей тракторов и тяжелых станков, согласно прилагавшемуся перечню, проверенному и заверенному Томасом С. Дереком, управляющим, действующим от лица и по поручению компании Trade Paths Limited. Джонатан поставил свое имя под распиской и инициалы под перечнем. Он передал документ Роуперу, тот показал Маранти, потом вернул Лэнгборну, а тот передал Пипу. На полке возле двери лежал радиотелефон. Пип взял его и набрал номер, написанный на листочке бумаги, который протянул ему Роупер. Маранти стоял в стороне, руки в боки, грудь вперед, как русский на памятнике. Пип передал трубку Роуперу. Они услышали алло голландского банкира.
«Это Пьет?» — спросил Роупер. «Мой друг хочет сообщить тебе что-то важное».
Он передал трубку Джонатану вместе с другим листочком бумаги. Джонатан взглянул и прочел вслух. «С вами, — говорит ваш друг Джордж, — спасибо, что вы не ложитесь спать».
«Дерек, дайте, пожалуйста, трубку Пипу», —
сказал банкир.
«Я хотел бы сообщить ему некоторые приятные новости».
Джонатан протянул трубку Пипу. Тот послушал, засмеялся, положил трубку и хлопнул Джонатана по плечу.
«Хе, ты чудесный парень!»
Он перестал смеяться, когда Лэнгборн извлек из портфеля отпечатанный лист бумаги. «Расписку», — коротко сказал он. Пип схватил ручку Джонатана и на глазах у всех поставил свое имя под распиской в получении от компании Trade Paths Limited 25 миллионов долларов США, третьего и предпоследнего взноса за оговоренную партию турбин, запчастей тракторов и тяжелых станков, согласно контракту, следующих через Кюрасао транзитным грузом на винтовом пароходе «Ломбардия». Она позвонила в 4 утра.
«Завтра мы отправляемся на Пашу»,
— сказала она.
«Я и Корки».
Джонатан молчал.
«Он говорит, мне надо удирать, забыть о круизе, удрать пока еще возможно».
«Он прав», — пробормотал Джонатан наконец.
«Джонатан, удирать нехорошо. Это ничего не даст. Мы же оба знаем об этом. От себя не убежишь».
«Просто уходи», — сказал он. «Уезжай куда хочешь. Пожалуйста». Они опять лежали рядом, каждый на своей кровати, и прислушивались к дыханию друг друга.
«Джонатан», —
шептала она.
«Джонатан».